Этот аргумент выдвинут только потому, что он удобен и соответствует цели. Клятва никогда не будет связывающей до тех пор, пока каждый человек полностью не поймет, что человечество есть высочайшее проявление на земле незримого верховного божества, и каждый человек есть воплощение своего Бога, и пока чувство личной ответственности не разовьется в нем до такой степени, что он будет считать нарушение клятвы величайшим оскорблением как для себя, так и для человечества. Ныне никакая клятва не связывает, если она не дана человеком, который и так, безо всякой клятвы, держал бы свое простое, честное слово. Поэтому выдвигать в качестве авторитетов таких людей, как Баруэль и Робинсон, значит просто пытаться нечестными средствами склонить общественное мнение в свою пользу. Именно это не дух масонской злобы, чье сердце измышляет клевету кучами, но гораздо больше дух злобы католического духовенства и их приспешников, и человеку, который хочет примирить две идеи – чести и клятва преступления, нельзя доверять самому. Крикливо претензии XIX века на преимущество по цивилизации над древними и еще более шумна претензия церквей на то, что христианство освободило мир от варварства и идолопоклонства. Как мало оснований для обеих, мы постарались доказать в этих двух томах. Свет христианства послужил только для того, чтобы показать, насколько больше лицемерия и порока его учения породили в мире со времени его прихода и насколько неизмеримо выше были древние по сравнению с нами по всему, что касается чести. Примечание. Мы напоминаем читателю, что под названием «христианство» мы не подразумеваем учений Христа, а подразумеваем учения, называющих себя его слугами – духовенство. Духовенство путем учения о беспомощности человека, о его полной зависимости от провидения, а также учение об искуплении, сокрушило в своих верных последователях каждый атом уверенности в своих силах и собственного достоинства. Настолько это правдиво, что теперь становится аксиомой, что наиболее благородных людей следует искать среди атеистов и так называемых неверных. От Гепарха мы слышим, что в дни язычества стыд и позор, которые справедливо обрушивались за нарушение своей клятвы, приводили бедного нарушителя в такие припадки сумасшествия и отчаяния, что он резал себе горло и погибал от своих собственных рук, и память о нем после смерти была столь ненавистна, что тело его лежало непогребенным на берегу острова Самос и не получало другого захоронения, как только от песков морских. Примечание. Доктор Андерсон. «Defense» процитировано Джоном Яркером. Но в нашем веке у нас нашлось 96 делегатов антимасонского съезда США, каждый, несомненно, от какой-либо протестантской церкви и требующий к себе должного уважения и почтения, подобающего джентльменам, и в то же время выдвигающих наиболее иезуитские аргументы против вескости масонской клятвы. Комитет, претендующий на то, что он ссылается на наиболее выдающихся руководителей по философии, морали и ссылающийся на полнейшую поддержку вдохновенных, примечание, включая Епифания, должно быть, после того, как, приступив свою клятву, он отправил в изгнание более 70 человек, принадлежавших к тайному обществу, которое он предал. Которые писали до того, как появилось франкмасонство, решил, что так как клятва была сделкой между человеком с одной стороны и всемогущим судьею с другой стороны, а масоны все были неверные и недостойны гражданского доверия, то их клятвы должны считаться незаконными и не связывающими. Примечание. Съезд антимасонов Соединенных Штатов. Обязательство масонских клятв. Речь, произнесенная мистером Хопкинсом в Нью-Йорке. Но мы вернемся к этим лекциям Робертсона и к его обвинениям против масонства. Величайшим обвинением, выдвинутым против последнего, является отвергание масонами существования личного Бога. Это по утверждению Баруэля и Робинсона. И претензия на то, что они обладают секретом сделать человека лучше и счастливее, чем сделал его Христос, его апостолы и его церковь. Если бы последнее обвинение хотя бы наполовину было правдиво, оно могло бы дать утешительную надежду, что они действительно нашли этот секрет путем полного отрыва от мифического Христа церкви и от официального Иеговы. Но оба обвинения просто настолько же злостны, насколько абсурдны и неправдивы, как мы сейчас увидим. Пусть никто не воображает, что в каких-либо наших рассуждениях по поводу масонства мы руководствуемся личными чувствами. Будучи далеки от этого, мы, не колеблясь, провозглашаем наше глубочайшее уважение основным целям этого ордена, и некоторые из наших наиболее ценимых друзей числятся среди их членов. Мы ничего не говорим против масонства, каким оно должно бы быть, но обличаем его таки, каким оно благодаря интригам духовенства, как католического, так и протестантского, начинает становиться. Якобы представляющее собою наиболее абсолютную из демократий, оно практически стало уделом аристократии, богачей и личного честолюбия. Якобы представляющее собой учителя истинной этики, оно – унизилась до пропаганды антропоморфического богословия. Полуобнаженному подмастерью, поставленному перед мастером во время посвящения в первую ступень, внушают, что у дверей ложи всякие различия общественного положения сбрасываются, и что самый бедный брат равен всякому другому, даже королю или принцу. В самом же деле масонское братство превращается в подхалима в каждой монархической стране для любого королевского потомка, который может соблаговолить надеть на себя когда-то символическую овчину ради того, чтобы использовать его в качестве политического орудия. Насколько далеко масонское братство зашло в этом направлении, мы можем судить по словам одного из его высочайших авторитетов. Джон Яркер-младший из Англии, бывший великий хранитель Великой Ложи Греции, великий мастер обряда Сведенбурга, также великий мастер древнего и первичного церемониала масонства и бог знает чего еще, сказал, что масонство ничего не могло потерять принятием более высокого неденежного стандарта членства и нравственности при исключении из пурпурных всех, кто насаждает обманы, притворства, исторические степени и другие безнравственные повадки.